Я вас категорически приветствую. Лес, добрый день.
Дмитрий Юрьевич, добрый день.
На прошлой неделе, а может даже немного раньше, случилось страшное. В интернеты попали съемки достаточно, так сказать, личного характера, на которых фигурируют известные граждане, уважаемый глубоко нами Михаил Касьянов и его не то сожительница, не то подельница, как это правильно называется?
Помощница.
Помощница. Да. Как такое случилось вообще?
Я не знаю, Дмитрий Юрьевич, потому что это все из открытых источников.
Я тоже в интернетах нашел. Говорят? Говорят.
Мы здесь как раз, когда с вами обсуждали эту персону, мы предположили, что она не просто помощница. Она больше, чем помощница. И мы сказали, что это хорошая помощница. Насколько мы не могли тогда как-то понять, но вот теперь ясно.
Озвучили, что якобы это у нее была какая-то шпионская авторучка, на которую там все это и было записано.
Ну, по поводу авторучки мы это тоже обсуждали, заведено уголовное дело. Я не знаю, какое там будущее судебное у этого дела, но, тем не менее, шпионская ручка у нее была. Зачем ей шпионская ручка, ну, не знаю. Ну, вот она пригодилась.
Да,
причем ее все подозревают. Так, по порядку. Вот моя позиция – это плохо.
Плохо
это,
что?
Это ужасно, что это показали. Ну, могли, конечно, больше показать в целиком и так далее. Это, не, слава богу, не сделали. Но показали больше, чем достаточно.
Ну, в общем-то, да.
Да, то есть, это там тяжело. То есть, первая реакция, конечно, это очень смешно. Но потом, когда ты понимаешь, что это может быть, ну, в принципе, с любым, кто плохо себя ведет, это может случиться.
Абсолютно с любым.
Да, поэтому, как-то уже когда перестает быть смешно, то вот я предлагаю сосредоточиться как раз на диалогах.
Я бы чуть-чуть
вначале. Ну, потому что и там и беда и с позами, и с ритмом, и со звуком, и, ну, то есть, художественно какой-то составляющий я там не увидел.
Операторская работа унылая, да, такая.
Ну, операторская работа, конечно, говёная. Ну, ручка, что?
Да, что от нее хотеть?
Надо было вторую ручку, чтобы могли люди смонтировать, да. Ну, там, с перебивками и так далее. Ну, как-то нехорошо все это получилось.
Я тут же пронаблюдал, естественно, истеричные вопли в сети. Так. Только в этой проклятой России такое бывает.
Да?
Только у нас могут вывалить
нам
такое.
Начать сразу вспоминать или
да.
Как-то...
Ну, я сразу задал вопрос, а вот пока там по всем Соединенным Штатам бегали с платьем Моники, на которое Клинтон кончил, и тряся этой засохшим пятном, это все нормально.
То есть, действующий президент США.
Да.
Пообщался с помощницей. Да?
Бывает.
У себя
в овальном.
В овальном. Кабинете,
да.
Это как раз объясняет, почему запись не опубликовали.
Угу.
Запись есть.
Есть,
даже
конечно.
Если президент Минечек, это все равно как бы записывают. Потому что это его безопасность. Вдруг там у Моники что-то случится, она может откусить. И там dickless president будет потом. Но запись есть, ее не опубликовали, никуда не ушло. Но самое грустное, что как-то не грозит ни Касьянову, ни там, Пелевину, никому. Это когда президент предстал перед судьями, ну, комиссия, как они называют, комиссия, и он там, они ему говорили, вы там имели там сексуальный какой-то контакт. Нет, это был не секс, я только немножко туда, немножко сюда. То есть, там член в одну сторону, я думаю, что он в другом месте, на самом деле не так.
Там тонкость
там,
есть.
Да, там было множество нюансов, потом
есть
эти сперматозоиды по платью, там, она, кстати, это сохранила.
Есть юридическая тонкость, что половой контакт, ну, вы понимаете, что это когда один половой орган вводится в другой.
Ну, да, половой орган.
Да, то есть, да. А за щеку это совсем другой расклад. Поэтому, вот, когда он сказал, что не было сексуального контакта, он вроде как и не упал.
Причем версию, что только у нас и там впервые мы достигли такого дна, это как раз версия. Там Веник там что-то там выступал, там Мощник, который, кстати, участвовал в этом документальном кино, но не знал, конечно, там еще порно-материал будет. Ну, то есть, можно его как раз можно понять, что он возмущается, потому что там Мучина пригласили. Прокомментируйте, пожалуйста, это. А его комментируют, а рядом еще порнуху включили. Ну, я бы обиделся. То есть, к Мучину вообще нет вопросов. Он правильно, совершенно он прав. Но когда либералы говорят, что это нигде в мире там невозможно, возможно. Возможно. И я считаю, что гораздо хуже, когда там президент, действующий президент и главнокомандующий, к слову, Соединенных Штатов Америки сидит и рассказывает, что там вот эти вещи публично и это все записывает. Да. О, я думаю, что он бы предпочел показать, как это было, чтобы ему эти вопросы не задавали. Потом вот эти дебильные фотографии с Хиллари. Вот я поддерживаю своего мужа. Помнишь, да, вот это вот так. Вот мы вместе, что бы ни случилось. То есть, он как бы в рот дал, а там вот тут уже трагедия, понимаешь?
Ну, политик, да. Конечно.
Но Косяев не может так делать со своей женой, потому что у его жены сейчас, конечно, там такая очень сложная ситуация. Тогда отбрасываем вот эту сексуальную там историю. А, по поводу, что у нас там раньше такого не было. Ну уж простите. Евгений Киселев, который предложил арестовывать и похищать граждан России, тоже шалунишка. Но он куда более опытный, чем Касьянов. Хотя они с одного лагеря сейчас. А Киселев вообще там с двумя, там, с тремя, там, то ли там три женщины, еще кто-то ему помогал. То есть, там эти записи, они тогда еще появились, еще со времен того НТВ. Это тоже были там подчиненные такие профильные. То есть, профильный секс у Евгения Киселева. Это все в интернете есть, лежит.
Горит на работе. Это Киселев, кто не понял. Это Киселев, который был в итогах, а теперь эмигрировал на Украину и там.
Ну, украинский Киселев, теперь можно так сказать. Украинский. Как раз тот, который сказал, что вот Савченко – это настоящий герой. И что надо похищать дипломатов, которые не все имеют дипломатические... иммунитет, и давайте пошло-поехало. То есть, он то, что пережил сейчас Касьянов, Киселев пережил еще тогда.
Да, я думаю, он не сильно
переживал. А второй из такого сексуального, ну, такого менее обидное, тогда было соло у Рыжкова Владимира. Когда он там изучал.
Там потом сбоку. Кто-то вылезал еще.
Там. Ну, там появилась там дама, спасла ситуацию вообще. Там он изучал документы, то есть работа с документами.
Работал с документами. Неужели они его так заводят?
Да, и слава богу, появилась еще там мадам под конец. Это тоже было в сети, тоже кто-то это снял и кто-то это разместил. Ну, фиг его знает. Ну, и самое известное из всего – это похождение абсолютно гармоничное Эдуарда Вениаминовича. Но только в одном кадре, он был не в одном кадре, в одном фильме с Матрасником, как его...
Виктор Шендерович.
Да, Шендеровичем, да, где он как раз пытался что-то с матрасом сделать, там еще это вот пресловутая Муму, ее, кстати, вспоминали сейчас. Катю Муму вспоминал ее Венедиктов. То есть, Венедиктов очень такой... Нет, ну, Алексей Венедиктов, он изучает, он изучает. Он как бы... Он даже признался в эфире у себя на эхе, что он... Два раза смотрел. То есть, то, что нельзя смотреть, потому что это дно и позорное и так далее, чтобы подготовить, два раза посмотрел перед эфиром, и он понял, что это все-таки, ну, с его слов, что это, скорее всего, там Пелевин, ну, они подозревают все в либеральном лагере, что она такая. И он вспомнил как раз Муму, что типа там Пелевину специально отправили там Касьянову.
Господи.
Ну, я не знаю, славянский мир богат красавицами. Я не знаю, почему обязательно там Пелевину, которая не Пелевина. Она еще до 9-го года, 10-го была Пелевайн. А вообще-то студентного, что ли? Что-то такое. Там совершенно другая фамилия, какая-то путаница либеральная. Я в этом плохо разбираюсь. Так вот, и, ну, по части там, этих сцен и что это нигде... невозможно. А, я забыл, конечно, ключевого там, Скуратова.
Да, да. Человек похожий на генерального прокурора.
Ну, человек похож на...
Тогда запись плохая была, там непонятно было. Но хватило на то, чтобы порушить карьеру.
Он вышел и сказал, это не я. Смонтировано. Но потом в суде там признают, что там монтаж. Везде всегда есть монтаж. Но всем понятно, что это он. Там, то есть, и Касьянов мог сказать, что это не я. Ну, хорошо, давайте будем говорить, что это не вы, Майкл, но будем иметь в виду, что это все-таки вы. Угу. Потому что он сделал какие-то пару жалких попыток, что там все смонтированное, ложь и так далее, и так далее, и так далее.
А потом гражданка...
появляется Пелевин, да. Я подаю в суд, это я.
Да, да,
и
да,
вся драматургия пошла к чертям.
Рухнула, да.
Да, никто не комментирует. Яшин, которая мразь. Ну, с ее слов, это не я сейчас сказал, у тебя в эфире. Это все, это
давайте
мразь.
Перейдем сразу к основному. То есть, видео, оно было для того, чтобы как следует преподнести аудио.
Ну, это гораздо... прелюдия. Yeah. Чтобы... заинтересовать зрителя.
Да.
Вот вам немножко порно, а вот теперь суть. В принципе, прием такой нормальный в стиле всего, что происходит сейчас на телевидении. Потому что то, что Касьян и Спилевин творили, это ничто по сравнению с тем, что иногда обсуждают на ток-шоу. Ну, конечно, там нет политиков, но я хочу сказать, что там днище такое, что лучше бы Касьянова крутили, если он разрешит, конечно, там с утра до ночи, чем смотреть, что там какой-то внук
изнасиловал.
Ну, нет, там внук изнасиловал бабушку, соседку. И, ну, это да, было, да, там, или там 12-13-летняя родила, там 15-летняя, ну, какая-то шизофрения, ненормально, это все обсуждают, ругаются, дерутся. Вот этот, вот этот идиотизм, ну, а тут Касьянов, там история любви. Трагедия. Не совсем там Ромео и Джульетта нашего времени, но тем не менее там какая-то драматургия есть. Ну, в общем-то, вот они заинтересовали зрителей НТВ. То есть я даже удивился, какое количество либералов смотрят НТВ.
Угу.
Ну, это прям удивительно. Помнишь, одно время они выкидывали телевизоры. Да. У нас нет телевизора, мы не верим.
То есть они, сидя в помойном интернете, значит, я отказываюсь смотреть телевизор.
Да ты я так... не буду смотреть НТВ, но то, что они показали, это там типа плохо, особенно по этой части, по этой. Вот, ну и хорошо. Ну, в общем-то, что мы узнали? Ничего нового.
Абсолютно.
Самый хитрый в этой ситуации, конечно, оказался самым хитрым. Это, конечно, Касьянов, который как бы свое получал. Он же приехал там за другим. А тут Пелевина ему говорит, ну вот, там, разведись, я хочу туда, сюда. Да. Они как-то поверхностно очень обсуждали. Тезис первый Касьянова. Яшин, не Касьянова, простите, Пелевина. Яшин мерзкий тип. Ну, в общем-то, мразь.
Мразь, да.
Да. Это ее тезис.
Угу.
Она как-то там настаивает. Причем она фактами, что его люди переходят к ней работать. Угу. И как бы там... И он там предлагал там за 30 тысяч вступить место в список вот у них, в этот, который там...
Угу.
Они делят свои там 0-0 там чего-то.
Угу.
И так далее, и тому подобное. И мне понравилась, конечно, ее позиция по... По Навальному она для меня там была как абсолютно... Я был немного там шокирован. Она позвала там Навальный, говорит, говно.
Угу.
Причем говно и как человек, и как партнер. Пелевина говорит.
Угу.
Это все, то есть, самое-то смешное, это уже как бы не секс, а то, что все они еще недавно собрались, когда сказали, что мы все вместе, что лучший премьер-министр в истории России, то есть Касьянов, это Навального слова. Он идет у нас там первым номером и так далее, и так далее. И тут получается, что у них там не все хорошо. Самое смешное, что это люди из одной тусовки, из одной партии. То есть, Навальный хвалил Касьянова, что это лучший премьер-министр страны. Если хочешь, я могу... Ну, может
да
быть,
я
что-то...
помню. Да.
Нет,
да.
Но Дмитрий Юрьевич все помнит вообще-то. Но, может быть, те, кто помоложе, они не помнят, что, например, там лучший премьер-министр страны в день увольнения подписывал документы, чтобы ускорить приватизацию своей дачи, ну, в будущее. Кстати, он ее вернул, но не сразу. То есть, там где-то там лет через 7 все же ее забрали. Потому что, опять же, он не Миша 2%, а Миша 96%. Это как раз сказал Хинштейн. Хинштейн же на него как прям прыгнул вот так вот, и все это опубликовал. Ну, там темная тоже история, такая абсолютно грустная. Может, такой, ну, все же премьер-министр занимается каким-то жалким. Просто ему дача понравилась, Суслова. Ну, он там хотел. Так вот, все, возвращаемся обратно, что они обсуждали. То есть, Пелевина говорит, что один мразь, второй там говно. Касьянов единственное, что сказал, что надо строить фронт против Навального. Его не устраивает, что там очень многие из миньонов, кстати, лучше
миньон,
да, миньоны Навального, это Пелевину надо отдельно наградить. То есть за сексуальные сцены как бы никак нельзя, мы там ничего не увидели, мы не знаем. А вот за словосочетание «Миньон Навального» надо. Да, это абсолютно очень точно. Очень точно. Я не думаю, что кто-то из миньонов обиделся, потому что
раньше их обзывали баранами, он им кричал, что вы стоите.
Это лучше, чем бараны, это лучше, чем хомячки. Это миньоны. Это миньоны, которые все же какое-то сочувствие к ним ты имеешь. Ну, миньоны. Я им сочувствую, реально. То есть, потому что они ведутся на всю эту историю вокруг там Алексея, там Волкова, кто-то еще. И вот Пелевина раскрывает все так карты. Угу. Там мы уже видим, что в бэкстейдж у них там происходит. А в бэкстейдж все плохо. То есть нет никакого единства.
Никакого.
Они друг друга ненавидят. И что самое прикольное, что у них они пытаются к Ходорковскому за деньгами как-то вот. Один заход, второй заход, третий заход и так далее. То, что касается Касьянова, там еще как раз по поводу дачи. Пелевина, ее за это тоже надо наградить. Сколько ей наград? Третья уже.
Ты щедр.
Да. Потому что она сказала, что это же воровство. Ну, то, что как они разбогатели, Касьянов и вот Усов.
Это прекрасный момент. Это что, тогда и я вор?
Да. Задаюсь вопросом. Так Касьянов, а почему-то он вор? Когда он берет государственную собственность за 5 копеек и продает за 5 рублей. Нет, по закону он, конечно, не вор. Но в наше время, если законы действовали с сегодняшнего дня, путинской России, он бы давно сидел в тюрьме. Как сидит, кстати, там, ну, к примеру, брат Навального. Угу. Да, ну, например. То есть, законодательство того времени, тем более, когда ты уже при делах. Потому что по Касьянову мало кто там помнит Мабетекс, там, закупку самолетов для там, Аэрофлота, кредиты. Это еще не был премьер-министром. Я не знаю. Ну, это все вот такие очень спорные такие там моменты. Темные пятна.
Ну, видимо, действовал ловко, раз Алексей его определяет как лучшего премьера.
Ну, Алексей вообще он может как угодно его определять, потому что держатель все-таки право участвовать без собирания подписи – это у Касьянова. Поэтому они не могут от него отказаться. Угу. То есть, Касьянов не может от Навального, потому что Навальный медийный. Спасибо прошлым руководителям отдельных там тусовок, СМИ и так далее, когда Навального показывали где только можно. Это, слава богу, закончилось, потому что несправедливо. Не по отношению к Навальному. Там, ему-то хорошо, по отношению ко всем остальным. Угу. Потому что из толпы выбрали одного и превратили его в героя. Потому что человек, там, блогер там, полупроцентный, не может превратиться в 27%. Просто так. Да? Сейчас все, вот этот груз, вот эта наработка всего вот периода, начиная от 2010 года, информационный такой, такая мощь, она нужна Касьянову, потому что Касьянова, ну, там, пустота. Да? То есть, он там щупает там, постоянно какое-то дно, они обвиняют спецслужбы и, там, и прочее, там, и власть, что власть там, достигла там, очередного там, дна. Но, исходя из этого фильма, дно там ищет только один Касьянов.
Ну, это мне вот вообще интересно. Ты знаешь, вот у них есть же, да, этот светоч демократии, цитадель, Соединенные Штаты Америки. Да. При всех этих самых ни у кого сомнения нет, что с демократией в том виде, какой продвигают Соединенные Штаты, внутри Соединенных Штатов все в порядке. И вот кандидат в Соединенных Штатах идет на выборы. У него проверяют абсолютно все. Где ты родился, где крестился, как учился, служил в армии. Вот одно – жена, дети, чем занят, с кем дружит. И все это вот под мелкоскопом. Там, и, ну, как я понимаю, может, я что-то не знаю про Соединенные Штаты. Но если у тебя есть в биографии некие пятна нехорошие.
Они найдут.
А их найдут. Да. То, ну, наверное, ты не
более
совсем
того,
пригоден.
Более того, опубликуют. А если опубликуют еще в процессе предвыборного периода, когда ты уже исправишь бегать, прыгать из штата в штат, тогда все, ты сам не увидишь, как твой рейтинг обнуляется, и никто не выходит, не говорит, что это фейк, там, ложь и так далее.
Так
ну,
точно. И тут какие-то вот рассказы, ты знаешь, вот это вот копание в грязном белье. Я могу дать бесплатный совет. когда-то меня умные люди учили: Дима, ты постоянно должен быть готов к тому, что тебя ежедневно могут позвать на медосмотр, а тебе там не стыдно вывалить известные части тела и продемонстрировать им противоположные. Так вот, чтобы не было грязного белья, возможно, надо зад свой содержать
если,
в чистоте.
Если ты идешь в политику, ты должен быть готовым к таким вещам.
Вот, к таким вещам.
Поэтому обвиняйся всех вокруг. Я, если условно, ну, так, представим, что мы в другой стране с Касьяном это происходит. Я бы смотрел как-то не на Пелевина, а там, на Яшина. Вполне способен на такое. Прям способен. На Навального того. Потому что Касьянов не может отказаться теперь от коалиции. А вот как раз отказаться от первого места, сказать, что вот я там вас опозорил, давай, Леша, ты на первом месте. То есть, сейчас в этой ситуации выиграл абсолютно Навальный. И вместо Венедиктова я бы подозревал Навального, а не Пелевину. Вот интересно, как получается, да?
Ну, в общем, да.
Вот опозорен на один и второй, а остается этот крикун со своими там ФБК, МБК, там, и расследованиями и так далее. Вот, пожалуйста, вся картина. И маленький тоже при делах остается. Так вот, возвращаясь теперь к Касьянову и к финансированию всей вот этой тусовки, там они обсуждали, что как подойти так к Ходору, чтобы Ходор дал денег. Они это обсуждают. Мы там дальше не знаем детали, потому что запись-то маленькая. Я бы вообще все опубликовал, в конце концов. Ну, случайно. Кто там, ну, в каком-то открытом источнике, где-то в просторах интернета, надо все, чтобы мы понимали, а что вообще там они не обсуждают. Потому что финансир Ходорковский обещал, не обещал даже, он сказал, что я не буду заниматься политической деятельностью, у меня даже и денег нет кого-либо там финансир вспомнит.
Конечно, да.
То есть, как только его помиловали.
Из-за больной мамы, да?
Помиловали, и все. Он прилетел в Берлин и говорит, что я не буду заниматься, потому что, а, мне это типа неинтересно, б, у меня столько денег нет, и в этом, я уже забыл пресс-конференцию, ну, в общем-то, он не должен был заниматься, чем он занимается сейчас. Именно вот как это он сказал, что тогда я не буду, потом плавно-плавно вошел во вкус, поехал там на Майдан, он выступал перед Майданутами, ну, перед, нельзя же их называть, да, Майданутами, да, нельзя. Да.
Майдауны, наверное.
Это еще хуже.
Да.
И перед, в общем-то, возмущенными киевлянами, и не только. Он выступал, видимо, он вошел в какую-то такую динамику. Ты же энергию у публики, если ты вампир-то забираешь, все. Ему понравилось. И он вспомнил, что у него есть организация под названием «Открытая Россия». Теперь я забудем сейчас Пелевину и Касьянова и переходим уже к делам Ходорковского. Многие забыли, что «Открытая Россия» была зарегистрирована давно. Она была зарегистрирована еще там в 2001, по-моему, ЮКОСом. Ну, то есть, это очень важно. Да? То есть, структура, которая имела прямой конфликт с государством, с интересами народа. Я бы возьму шире, чтобы там никто не сказал, что там, вот государство тогда было то, все 30-е. Вот прям вот прямой конфликт. Вот эта структура учредила эту несчастную организацию под названием «Открытая Россия». Они должны были заниматься благотворительностью, там, культурой там, и разными другими там, вещами. Потом забыли, положили. Но его же арестовали в 2003-м. И все. Ну, и забыли. Потом он сам вспомнил, что все-таки есть эта структура, которая занималась благотворительностью, которую там учредил там ЮКОС в главе с ним. И давайте вперед с нуля начинать деятельность на территории России. Опять же, надо помнить, что Касьянов, не Касьянов, Ходорковский говорил всем, что вот-вот будет революция. Они, конечно, постарались, чтобы она была бескровной. Не, он постарается. Тут никаких гарантий нет. Да, то есть, он уже говорит, мы постараемся. Но, опять же, придется нам сейчас вернуться к разговору Пелевина с Касьяновым. Между этими Касьянов, ну, Пелевина говорит, вот твои там дети, по-моему, не очень-то хорошо себя повели, купили себе 500 метров на Манхэттене. Их собачьи где-нибудь купили. мне как бы все равно, хоть весь Манхэттен купит, дети Касьян. Нас же это не волнует, потому что дети за отцов не отвечают. Правильно? Но тут Касьян говорит ключевую вещь, что правильно они сделали, потому что если здесь начнется, то если кто-то там пойдет друг против друга, там будут друг друга убивать, лучше там находиться там, вывести семью и так далее. Это означает, в моем понимании, что в среде, в оппозиционной, это на полном серьезе обсуждают. А если где-то на полном серьезе обсуждается, видимо, кто-то у них готовится. Часть приготовления мы видим в том, что их уже родные туда все начинают там закупаться. Но Гудков, кстати, заблаговременно купил себе в Лондоне. Ну, в Болгарии у него есть недвижимость у старшего. Он еще в Лондоне купил. Там же модно теперь к англичанам. Он тоже купил себе большой там дом за какие-то там фунты. Но, опять же, Дима за отца не отвечает. Поэтому к Диме там претензий нет. Но вообще, если продолжить эту мысль, как говорит, и если размышлять в этом ключе, это означает, что они реально готовятся, что у них где-то в глубине души они испытывают радость, что здесь может случиться какая-нибудь революция.
И гражданская война со смертоубийством, да?
Да нет, но...
Чтобы свои не пострадали, а эти хрен с ними.
Нет, они, во-первых, будут там все. Они там свалят. Здесь другие будут убиваться. Кто-то идейный, кто-то не идейный, кто за деньги. А кто-то потому, что там переклинило, вошел там в какую-то там историю. И ожидать, что будет хорошо, не будет. Будет всем плохо. Вот я вижу в таком ключе деятельность Ходорковского. Вот, вот этот человек, они у него хотят там взять деньги. Угу. Он обещал нам никого не финансировать. Потом они придумали эти несчастные открытые выборы. Это уже конкретно. Мы будем набирать. Поставил туда там Валеева, который работал на телеке на московском. И они будут финансировать. Там, и уже начали финансировать кандидатов. Условно там независимых. Финансировать, это я сейчас говорю, что не деньгами. Они говорят, мы там денег не дадим. Но ты получаешь там любую поддержку.
Например?
Например, юридическую, например, там, сбор подписи, например, агитаторов, например, там, печатная продукция какая-то, например, там, поддержка информационная. Любая информационная поддержка бесплатно не бывает. Ты за что-то должен платить.
Как раз про это.
Это означает, нет, кандидат себе в карман это не заберет, но финансирует Ходорковский. То есть, те же яйца, только как бы там в профиле. Это финансирование. Если учитывать, что у Ходора деньги там,
вот сограждане сразу спросят.
Это как вмешательство. Это вмешательство, это нарушение. Угу. Почему? У Ходора еще вторая организация. Она называется Институт современной России. Там его сын Павел. Ну, вот эта организация, как раз, она, знаешь, где она была открыта? Открытие праздновали, ну, условно праздновали, в Конгрессе США. То есть Институт современной России, во-первых, там в Нью-Йорке тусуют. Находится, влияет на все происходящее внутри страны, я имею в виду РФ, находясь там, линия как бы одна. То есть они ее называют, что там справедливость, правда, объективность и так далее, только они работают только по русофобской линии. Русофобская, не понимаешь, что они там русских ненавидят. А в том, что их цель как раз расшатать. Они даже слова не боятся. Угу. Ну, то между собой, когда общаются, ну, там расшатать, там трещина пойдет, там трещина и так далее. Этот институт связан через спикеров, конечно, с BBG и с ретрансляторами. Мы BBG обсуждали. Это агентство вещания США. У них там есть там, голос Америки, там, радио там, Европы и так далее. Ну, прочие инструменты. Вот как раз Институт современной России, они с ними сотрудничают. Там Карамурза, который там с BBG нормально, как в нормальных отношениях. Младший Карамурза.
Младший, да.
Да, мы старшего не трогаем. Младше. У них одна линия. Здесь все плохо.
Естественно.
Только они говорят, что там все хорошо. Просто здесь все плохо. На Украине намного лучше, чем в России. И да, ну нет, ну как-то они на меня обижаются, потому что, ну, я с некоторыми общаюсь, но это так, когда ты смотришь, что они передают и по какой линии идет, там не надо быть конспированным, все вот на поверхности, они это не скрывают. Это плохо, это плохо, это плохо, это плохо. Причем на уровне на абсолютно примитивном, потому что им нужно расширить там аудиторию. То есть они не объясняют, почему там, я не знаю, там тему вот Украины они сейчас развивали последний там месяц, как раз в ключе там Савченко. Ну, там, Савченко несчастная и так далее. То, что, ну, мы ее обсуждали, да, что ты ее повторяешь. Кстати, она там уже как там 2 дня объявила сухую голодовку. Но она об этом сказала 4-го. Угу. Ой, сейчас тигель-тигель не могу. Угу. Фегин вышел, сказал. Это я сейчас немножко отвлекаемся, да? Не, ну это очень смешно. Приходит Фегин, говорит, сейчас 4 числа. Но она сейчас 6-го будет голодать. Угу. Ну, там 4-5 не будет голодать. Да, она наберет там как бы верблюдами. Угу. И у них вот одна линия, которая согласована в моем понимании, они могут меня как-то поправить, если я в чем-то ошибаюсь, с BBG. Когда я написал у себя в Твиттере, что подскажите мне американское СМИ, любое, которое занимается подрывной деятельностью на территории США за счет США, тут Злобин. Нет такого. А знаешь, почему нет такого? Так. Потому что там американцы, конечно, не финансируют, государство напрямую не финансирует там свои СМИ. Они умудрились как раз этот закон обойти. Это сейчас одна часть. Они не обязательно финансируются BBC, достаточно просто там, взять там, жену там, главного там, генерального директора, себе на работу. Или там всех там, шеф-редакторов, их родственников там, понаставить там, на ключевые мысли, ну, по контракту, там, на 2 года, на 3, на год в администрации, в той или иной. Ну, они по-другому это решают, по-другому влияет. Плюс еще мы не забываем, что там же большие интересы, бизнес-интересы. И поэтому для них эти инструменты, они такие, они в линии когда в другом месте договариваются. Так вот, то, что финансируют напрямую американцы, у них, оказывается, запрещено вещать на территории США. То есть, то, что весь этот шлак, который нам непроверенный, и они, кстати, очень редко опровергают. То есть, они обосрались один раз, опровержения никакого.
А зачем?
А зачем? Потому что это не США.
А я и не сплю.
Потому что в США их не пускают. Но по какой-то причине они действуют на территории Европы и на территории России. Только здесь. То есть, если ты поедешь в США и скажешь, а включи мне там «Голос Америки», скажет, вы чего? Не, у нас такого нет. Поэтому вопрос возникает у граждан. Майкл Ходорковский, а не пора ли ему самому признать, чем он занимается на самом деле, а его задача только революция? Ну, только. Прямо он даже он пытается как-то... Ну, Я бы на его месте, понимаешь, я бы на его месте уже признал в открытую, потому что у него столько уголовных дел, что еще одна статья, она как-то ему как бы, ну, не тепло, не холод.
Понимаешь? Я бы просто не стал называть это революцией. Ты знаешь, что я это? Как это, ну, ты же знаешь.
Ну, это ваша линия.
Мою сущность, да. Революция – это смена общественного строя, понимаешь? Ну, исторически так сложилось. Королю отрубили башку, у нас буржуазная республика получилась. Mm-hmm. Монархию отменили, там коммунисты пришли. А это речь все время про государственный переворот. Ты понимаешь, революция в сознании наших людей – это нечто возвышенное и благородное. Нравится это, не нравится, это так. Революция – это возвышенное и благородное.
Ну, это у вас, у романтиков, у левых.
Это у всех.
У левых романтиков.
У русских оно вот так. Революция – это что-то хорошее на благо народа. А государственный переворот, да? Государственный переворот – это Пиночет и массовые расстрелы, ёлы-палы, на стадионах на каких-нибудь. Да, или, например, АТО. Или, например, убийство баб и детей на Донбассе, как последствие. Вот это вот результат государственного переворота. Поэтому я бы не стал это революцией.
То есть, они ваша версия, что они планируют совершить государственный переворот. Не получится, потому что у них нет такого ресурса. И уже сейчас не 93-й год, когда это возможно было, и даже, условно скажем, не 98-й.
А я тебе другое скажу. Вот я не вхож в Кремли и всякое такое, но вот лично для меня, когда я слышу, что президент сказал об организации Национальной гвардии, мне название не нравится, Но если выдвигаются такие предложения, я нутром
чувствую. Почему не нравится? Потому что у хохлов, что ли?
Я в России живу, а Национальная гвардия в Соединенных Штатах. А мне не надо ни полиции, ни Национальной гвардии.
Ну, это у вас, у сталинистов.
Да.
Но я вот это решительно поменяли милицию на отвергаю. Полицию. Ай-яй-яй, как мы будем жить, что с этим делать?
Это я решительно отвергаю.
Но другое.
Сущность в другом, не в названиях. Раз, да. На уровне государственном, на уровне правительства, там президента, предпринимаются подобные шаги, значит, я чувствую, что-то происходит такое, что этих шагов требует. Возможно, упреждающих. Возможно.
Я удивлен, почему раньше это не сделали.
Ну, согласен, честно. Да.
Почему раньше? Видимо, да. Сейчас это уже...
И вот эта паника, что же это такое, что же это делают? Это что говорит такое? О том, что наступили точно туда, куда надо было наступить.
Это то, что в Соединенных Штатах есть
так уже точно,
как бы давно.
Так
там,
точно.
Там среднестатистический американец не задается вопросом, а что личная стража губернатора делает в центре города и разгоняет бедных несчастных хулиганов. Они никак не задаются вопросом. Единственное, что они могут спросить, а почему они так долго?
Да,
а почему
да,
не с танками? Да. Это мы помним. Не надо нас учить. То, что на Украине опошлили вот это смысл таких структур, это проблема Украины. Из-за того, что там это словосочетание уже оно ассоциируется с убийством женщин и детей, это их проблема. То, что, кстати, опять же, либералы очень любят передергивать, они же закон... целиком не читают, они читают прямо по абзацам. Вот так чук-чук, ну, там первый, второй и так далее. Нюансы в нюансах, там нюансы не нужны, потому что ты поймешь там все правильно. То есть тебе придется признать, что это правильная структура.
Естественно, да.
Поэтому они говорят, ага, все, разрешение стрелять.
Без предупреждения. Ну, мне, как бывшему милиционеру, интересно, а если тебя предупредят и сразу стрелять начнут, что это меняет? Вот расскажи с твоей точки зрения, что это меняет? Открываю огонь и стреляю. Всё. Да. И что?
Так и будет.
Да.
Так и будет, потому что большая часть населения, она должна дома с детьми сидеть.
Но мы имеем право выражать недовольство.
Конечно.
Различными конечно. Действиями правительства.
Конечно,
да.
Да, конечно. Выходишь, собираешься по закону на улице. Не как хочется. Потому что нельзя допустить то, что произошло в Киеве. И не надо нам рассказывать, что возмущенные граждане, они стремились к чему-то там прекрасному, куда нас подталкивает Майкл Ходорковский. Не будет ничего прекрасного.
Ничего.
Для них будет, конечно, хорошо. Вся его тусовка, он же собрал там разных людей, и добрых, и хороших, и там разных. У него там винегрет сотрудников, но они как-то делают карьеру. Но их карьера может стоить стране вообще-то там сотни тысяч жизни. Поэтому я не хочу, чтобы они делали карьеру.
Да я тебе больше скажу. Ты знаешь, они любят вот орать там про какие-то эти репрессии, там ужасы какие-то. Вот лично мне, например, нет никакого интереса, если убили всего одного родственника, маму, папу, неважно кого, это трагедия на всю оставшуюся жизнь, мне уже не интересно будет, сколько вы там миллионов поубивали или только моего одного, он у меня один, другого нет, что за чушь вообще, что это вообще за бред? Люди, повторюсь, хотят государственного переворота. Они откровенно об этом говорят. Именно да. Государственного переворота. Они хотят переподелить собственность снова. Их не устраивает. Вот не устраивает, понимаешь? Вот как же так? Не я президент.
Просто надо еще помнить, что кроме Ходорковского есть еще Невзлин.
Угу.
Который уже признан.
Подельник его.
Да. Признан виновным.
Это тоже как-то помогает?
Я не знаю. Возможно. Мы же никогда не утверждаем в этой студии, что мы на 100% уверены. Мы не знаем, мы предполагаем. Но я предполагаю, что пора уже открытую Россию все же как организацию закрывать. И признать ее нежелательной организацией на территории России. И, пожалуйста, пусть они развивают свою деятельность в другом месте. Потому что все. То есть, здесь не бьются его слова, ну, Ходорковского, потому что в остальных не считаю. Там есть только Хонор. И... слова и действия. тогда, что он говорил, что я не буду, я буду помогать там, развивать гражданское общество. Мы это помним, как они развивали в 2011-2012 году, он пока еще там сидел, другие товарищи, чем это закончилось. На Болотно они развивали гражданское общество, недоразвивали. Поэтому вот сейчас как раз надо поднять этот вопрос, потому что запрос уже... Найдется кто-то, отправить запрос, все-таки их надо проверить и проверить все финансовые дела и признать их нежелательно, и все, и закрыть. Хватит вот это флиртовать с врагом, а это ни к чему хорошему не приведет. Вот прям флирт вообще должен прекратиться. Угу. Именно с врагами. Потому что даже со слов Катьянова он признал, что Ходорковский не такой уж и честный, если они там все воры, зачем, к чему он, что он нам может объяснить, показать. Этот человек. Я много раз говорил, если он такой честный, он должен как минимум прилететь обратно и заплатить то, сколько он должен приставам. На это у него есть ресурс. А если он боится приезжать, потому что злой режим его как-то там заберет, пусть передаст чемодан, там, не знаю, там, помощнику, ну, барону, который идет в депутаты, скажем, вот возьми там два чемодана и отправь приставам, чтобы...
Вопросов не было.
Чтобы вопросов не было. А дальше, если он себя видит в образе, как это они любят этого южноафриканского Манделы, да, Манделы, если он там считает себя Манделы, он может как раз все, что у него сейчас есть, ну, кроме машины, там, деньги на охранника и какой-нибудь дом в Австрии, все остальное передать государству российскому. А если он не доверяет конкретным лицам, там, благотворительной организации, могу подсказать, вот доктору Лизен он может все отдать.
Я бы чуть-чуть, отходя в сторону, привел бы пример.
А что им мешает? Зачем они? Это, знаешь, это моралисты-теоретики.
Когда в Южной Африке к власти пришел Мандела, вот этот, безусловно, прогрессивный деятель, у нас там есть хорошие знакомые, вот один у нас наш хороший знакомый, он за неделю застрелил 6 негров, лезших к нему в дом, 6 трупов. Из там страны еще... он эмигрировал, живет теперь в Краснодарском крае, и мы задаем вопросы, как там граждане с Кавказа не тревожат. Он утирает слезы и говорит, вы вообще не представляете, о чем вы говорите, какой здесь вот мир, тишина, благорастворение, и, боже вас упаси, соваться в эту замечательную страну, Южная Африка. Такой ее сделал Мандела. Без вот этих вот рассказов, ты знаешь, там, борец за что-то на здоровье, борись.
Это одна сторона, это одна сторона, есть другая.
А еще я тебе скажу, извини, я тебе скажу, у нас тут достаточное количество этих, как их назвать, беженцев было в перестройку, которых тут наша доблестная милиция ловила, сажала и депортировала. А поскольку в нашем ГУВД только я по-английски говорить умел, я с ними непрерывно беседовал, кто там, что там, куда, откуда, они были отовсюду. Особо выдающийся один был из страны под названием Гана, который там поперек Африки убежал к Муаммару Каддафи, тот его в какой-то батальон стражей чего-то там. Он оттуда убежал, сел в турецкий пароход, уплыл на Украину, из Украины перебрался в Россию, в России добежал до Петербурга и вынули его, короче, из-под вагона поезда Санкт-Петербург-Хельсинки с $25 в кармане. Такой орел, там, знаешь, в этих каких-то ритуальных татуировках, не татуировки, у него там шрамы были, там, такие веревками, там, веревки продевают, да. Отрывают, что-то там страшное, в общем, был здоров, крепок там всех вообще держал. Я со всеми беседовал.
Не ваш, никому нет, нет?
К сожалению, нет. Со всеми беседовал, что ты, как ты, что там у тебя в Африке, чуть тебя сюда тянет-то. Ну, бежали они тогда не к нам, они бежали в Скандинавию через нас. Вот. Ну, в общем, плохо в Африке, плохо, не хотят. Я говорю, а куда вы вообще бежите? И все, ты не поверишь, все, Камерун, Конго, Гана это, все говорят, в ЮАР. Я, как советский человек, ты же понимаешь, там ад для чернокожих. Я говорю, а что там, чего туда бежите, там же ад. Он говорит, в смысле? Я говорю, ну там же апартеид. Он говорит, а, так это хорошо. Черные живут отдельно, белые живут отдельно. А уровень жизни там выше, чем во всей остальной Африке. Поэтому мы хотим туда. А Мандела пришел, и все побежали к нам, потому что туда стало нельзя бежать. Вот такой этот Мандела.
Подарил им свободу.
Да.
Так вот, то есть, вариант опять. Если ты... в качестве такого ангела спасителя, они же спасти хотят Россию. Я имею в виду
про открытую. От нас? Ну, от населения?
От населения, да. То есть, население отдельно, ага. А недра отдельно. Они к этому уже привыкли. Ага. То есть, все происходит там без населения. Даже этот трахальщик Матрасов, как его?
Шендерович.
У него есть любимое выражение. Он считает, что все население России, ну, большинство, его кормят дерьмом.
Да. Его?
Нет.
Население.
Население кормит дерьмом, да, и поэтому население – интоксикация. Это его слова. То есть, говном кормит население, то есть, большинство. То есть, он как-то сидит, сидя на Арбате, в студии «Эхо Москвы», он дословно говорит, что вот большинство жрет говно русских, ну, россиян.
Смелое заявление.
Да какой смелый каждый день? Ну, не каждый день, там раз в неделю об этом говорит. Я вообще удивляюсь, зачем это надо. Так вот, вот эта вся тусовка, они хотят освободить Россию от русских.
От населения, да.
От россиян. Угу. Потом они придут условно. Здесь, разумеется, какие-то там руины, но все будут свободны.
Угу.
При этом не их прошлое. Не настоящее, не гарантирую, что они что-то нормальное могут вообще сделать.
Я сразу тебе скажу. Да. Они не смогут. Они не управленцы. Они не смогут сделать ничего.
Нет, потому что версия Майкла Ходорковского, что он до такой степени гениален, что с нуля он создал там ЮКОС, она тоже как-то несостоятельна. Потому что, во-первых, надо вспомнить, что он как бы ваш. Да, он был долго
комсомолец.
Ваш, да.
Да прекратите, ёлы-палы. Да. Я в коммунистической партии не состоял, и сейчас не состою.
Ну, хорошо. Так.
Ну, тем не менее. Он
тем не менее,
комсомолец,
да.
Занимал высокие должности.
А потом, подтвердил уже Майкл Касьянов, мы же там не клеветой-то занимаемся и не увлекаемся. Майкл Касьянов подтвердил, что они покупали госсобственность за 5
и продавали,
копеек,
да.
А продавали
по 5 рублей.
По 5 да. рублей. Причем бывало так, что лучше всего, конечно, тому же государству продавать за там, 5 рублей. То есть, там полный цикл воровства. Угу. Почему? Закон позволял, оказывается. Мы это с тобой опять обсуждали. И тут внезапно, после того, как прошла жизнь такая в далеких краях, где у Ходорковского сколько там сидел, долго сидел. Угу. Тут он возвращается оттуда Манделы и говорит, все будет по-другому. Угу. Ничего подобного. Его подчиненные ведут линию агрессивную по отношению не только к президенту. Будем считать, что Ходорковский такой личный президент, это у него что-то личное в голове отложилось. Ну, окей, они были знакомы раньше. Да. Но почему этим занимаются все остальные? Кто его окружает? Да, то есть, каждый день с утра до ночи заниматься дискредитацией президента. На минуточку хочу напомнить всем, что президент сейчас главнокомандующий. И хочу вам еще напомнить, что страна воюет, поэтому это идет речь не о просто о конкретном президенте, а о главнокомандующем страны. Это А. И он гарант еще Конституции. Б. Я это воспринимаю как атаку на государство.
Так это так и есть, это не ты воспринимаешь, это так и
да,
есть.
Да, но они говорят, мы вас освободим.
Да, от кого?
Опять же, от быдла.
Да.
То есть, они освободят Россию от быдла, я это воспринимаю, что здесь 86% они хотят вырезать,
да.
Мне кажется. Мне
хотелось бы ознакомиться с критериями, кто такое быдло.
Быдло тот, кто с ними не согласен. Я тебе хочу сказать так. Вот я с ними не согласен, я быдло.
Да, я тебе еще к вопросу про Шендеровича и поедание говна. Вот вчера была премьера художественного фильма «Хардкор», который я перевел правильно и хорошо озвучил. И я поехал на премьеру. Сейчас мы в центре города находимся, а я поехал на север. Ехал, приготовься, 2,5 часа. То, что при нормальных раскладах занимает 20-30 минут. 2,5 часа я ехал, потому что в этой нищей, разграбленной стране от машин стоимостью от 30 тысяч долларов и дороже не протолкнуться. Мне все время граждане на сайте пишут, ты не туда смотришь, ты не на то обращаешь внимание. Парни, на что надо обращать внимание?
Послушайте, Дмитрий Юрьевич, когда мне говорят, что где-то там хорошо, и у нас плохо, я хочу всех заверить, что где-то там надо всегда конкретизировать. Ну, прямо конкретно. Тебе называют страну, и давайте вот будем обсуждать конкретно эту страну.
Да.
А не надо говорить, а в Европе мы будем жить, как любимое выражение для миньонов Навального, мы хотим жить в европейской стране. Хочу напомнить, что Европа без России уже не Европа.
Я и так живу в европейской стране.
Мы и так живем в европейской стране. Угу. Так что это популизм. То, что они хотят...
Дураки страшного не знают. Украина тоже Европа по определению.
Но там не все европейцы согласны с тем, что Украина стала Европой. Тут получилось, конечно, там немыслимое. Немыслимое, как голландцы, когда с утра... Ну, опять же, мы отвлекаем. На 2 секунды прямо это очень-очень прямо это очень надо, очень важно. Я считаю, что голландцы прекрасно понимают, кто сбил этот Боинг малазийский, кто виноват в этом. И они проголосовали... как в жюри присяжных. То есть, хотели Гаагу. Вот Украина получила свою Гаагу через этот референдум. И все, и Гаага решила, что они виноваты во всем. Подождите со своей ассоциацией попозже. Так, возвращаемся уже к нашим дорогим...
думаю, этим цивилизованным европейцам плевать, как обычно, на мнение Украины, Голландии. Им надо ее туда взять, они ее туда возьмут.
Не факт.
Посмотрим.
Не факт.
Посмотрим. Че?
Там 2/3... Для Голландии это катастрофа. Ну, то есть...
Главное, что...
Они не смогут их прогнуть. Это же... У голландцев есть еще вторая... Они не решили же... Вторая проблема. Они не решили еще свои взаимоотношения с Брюсселем до конца. И тут еще вдогонку вот эти... Азов, Айдар, всякие там Савченки, Одесса 2 мая. Они же не идиоты. Все, ты очень долго можешь делать вид, что это не замечаешь, но ты не хочешь, чтобы они были твоими соседями. Пусть они там остаются. Это нет, я честно говорю, они все это знают. Я не хочу, пусть он сидит. Может быть, он психанет, возьмет там, и взорвет парламент. Не хотим. И достаточно их сейчас проблем с этими с беженцами. Поэтому, когда мы говорят, мы хотим жить как там, потому что там, оказывается, хорошо, там, оказывается, говорит, как там Баронова недавно написала, частая смена власти. Это прям вот самое главное. Я вообще-то сколько живу, столько и помню Меркель. По-моему, 11-12 год пойдет сейчас.
Или какой-нибудь Урха Калева Кекконена.
Ну, пожизненно почти.
Да. Еще хуже от этого стало, что ли? Кому хотелось бы узнать?
Нет, они как-то...
Или вот какая-нибудь королева английская.
Это не обсуждается в Великобритании.
Да, это нельзя. Да, там демократия, там
да,
нельзя.
Но в Норвегии тоже, кстати, которая сверх там развита, условно, там социальное государство в мозгах там либерализации. Они хомячкам, не хомячкам, а миньонам уже. Угу. Ну, вот такие клише.
Мне даже мы другое хотим... интересно, ты понимаешь? Ну, наверное, если в России вот так. Расскажите, почему эта самая Россия, вот 1000 лет она уже стоит, и до сих пор не развалилась. Загадка. А то, что вокруг, оно живет гораздо меньше, чем мы. И, может, есть какие-то причины власть меняется не так часто.
Я сторонник вот конкретных предложений. Вот абстрактно они идут, выборы вот-вот. Угу. Кстати, одна из причин, ключевая, почему сейчас вот этот ком идет русофобский оттуда, она как раз связана с выборами.
Естественно, да. Да,
то есть, это прямая связь, это не мы с вами там сейчас сидим и выдумываем. Они ничего конкретного не предлагают. Абстрактно. Обсуждали здесь... смену там судебной системы.
Угу.
Ее заменить на что-то. Вообще-то это революция. Тебе нужны специалисты. Система образования. Ну, хорошо. Я вижу, один Ваня, это все разрушится, начать с нуля. Ну, да через 100 лет мы начнем там азбуку изучать. Ну, это то,
уже
что не произойдет.
Недавно в 90-х разрушили. Ну, покажите. Дети стали умнее. Дебилы. Дети больше побеждают в международных олимпиадах? Нет, наоборот, меньше. Может, вы сделали что-то не так.
Зато у нас есть Пицца Хат.
Да. Может, нам вернуться, Децл, назад без рассуждения о том, хороший Советский Союз, плохой, но образование-то было отличное.
Я хочу, чтобы оппозиционеры, не эти маргиналы и абстрактные теоретики, ну и теоретики-моралисты и так далее, чтобы они предлагали конкретные вещи.
Полностью с тобой согласен.
Например. Есть условно, там, организация, которая занимается проблематикой вот этих там тюремных там дел. Они говорят конкретно, вот здесь проблема, вот там проблема, вот там проблема.
Есть
чтобы
решение.
Их не хаяли, конечно, либералы, они говорят, да. А, везде плохо.
Да,
ну, вот
да,
конкретно
да.
Раз, два, три, четыре, да. Давайте все остальные займутся не критикой, а предлагать. Что это такое, когда говорят, что мы никому там не доверяем, будем финансировать вот этих? Потому что вот мы прочли там его твиттер, он там 99% там ругает Путина, значит нормально. Или он там очень любит США, в России все плохо, значит его тоже поддерживаем. Мы там все изучили. Зачем?
Я тебе пример приведу. Когда я службу нес, вышел федеральный закон о, так сказать, правилах содержания в местах лишения свободы. Где, например, записано, что у каждого содержащегося в неволе должно быть 8 квадратных метров на него. А у нас камеры по 8 квадратных метров, а сидят в них вчетвером. Хочется задать вопрос. Вы уже построили новую тюрьму, хорошую, прекрасную, как Алькатрас, да. Я не знаю, или Мэриан.
Частные там, тюрьмы.
Да, в землю зарыли. Где вот эти вот прекрасные помещения?
Вы предлагаете через изоляторы бизнес развивать, Дмитрий Юрьевич?
Подожди.
Не, я просто думаю.
Дальше советы там, понимаете. В каждой камере должен быть телевизор. В каждой камере должен быть холодильник.
Ну, и вот, по бабе.
Да, телевизор мне сразу интересно. Первое. Это 220 вольт должно быть, где сразу шнур будет выдернут, раздвоен, и друг друга там начнут пытать, блин. Нет, ну, да, давайте проведем 12 вольт. Давай, базару нет, давайте проведем. Деньги кто даст на это? Холодильник. Ну, там тоже есть шнур. Из тебя при посадке в камеру вынимают там ремни, из курток веревки, шнурки, чтобы ты ничего не сплел и не удавился.
Никогда не станем Европой, Дмитрий Юрьевич.
Подожди. И не удавил других. Отлично. А дальше холодильник. Хорошо холодильник. То есть, ты набьешь туда каких-то продуктов, которые там протухнут. Ты сожрешь какую-то дрянь. От этого заболеешь, подохнешь. Виноват в этом будет администрация, как ты понимаешь. Ну, кроме вот этих повешений на шнурках, там еще чего-то. Кто это будет проводить? В камеры.
Да никто, никто
кто эти холодильники потащит? Как это? На кой хер вы все это пишете, если это сделать нельзя? Дайте конкретные меры. Вы вообще не понимаете, с чем вы имеете дело. Вы не знаете ни как обстоят
это
дела,
слишком...
ни как их решить. Но
задачи, которые поставила там организация, политическая организация «Открытая Россия».
И задачи политические. Конечно. Свержение государственного строя.
Ну, это замаскировано. Они вот и поэтому и выглядят мелковато. Мы там помогаем политзаключенным. Вообще-то в миру
и
они
мы помогаем.
Голубники. Ну, как?
И мы помогаем, да. Но лично я считаю, вот ты знаешь, как Иисус Христос говорил, левая рука там не должна знать, что делает правая. Не надо орать о том, кому ты там помогаешь. Надо помогать, елы-палы, конкретным людям, там, я не знаю, точечно, еще как-то. Есть какие-то несправедливости? Ну, давай с несправедливостями разберемся в конце концов. Ну, где конкретика-то? Ну, покажите, что вы конкретно делаете. Покажите. Например, помогайте уголовникам. Где мы можем на это посмотреть, как они им помогают?
Ты знаешь, это лучше на это не смотреть. Да нет, ну это сопровождается еще отдельно там пиар-компанией всегда. Кстати, Пелевина передавала неизвестно чьи деньги семьям этих, кто там за 6 мая.
Угу.
Ну, кто там, кто думал, что лимончик бросает, а тут, оказывается, это там не лимончик, а это кусок асфальта.
Угу.
Да, кто-то там думал, что бутылочку бросил, а это тоже там летит какой-то там
кусочек
асфальта. А я помню, как они там стебались и смеялись, когда там бедный там ОМОНовец, он кричал там «помогите, помогите». Все это все снимали, все так веселились, это было да, у нас.
Угу.
Вот и все. То есть, они это не совсем так. Даже иногда дико звучит, когда вот эти условные там, формальные правозащитники говорят, что ну а что тут случилось? Ну, взял, толкнул немножко полицейского, что тут такого?
Да.
Ну, я предлагаю как раз таким настроением поехать прямо вот в США.
Угу.
Или там в Европе. Ну, надо выбрать просто страну, где они скажут, чтобы мы сравнили немножко, что ты подойдешь к полицейскому и немножко его толкнешь.
Да.
А дальше я обещаю, прям вот пиар, я все его шаги, что с ним будет, мы будем записывать, снимать и показывать. Вот это там лучше, здесь хуже, не надо.
Знаешь, вот дебилы, они даже не понимают, что именно на этом держится так называемая демократия. На уважении к институтам власти, во-первых, и на решительнейших действиях этих самых институтов власти, если в отношении них нарушается закон. Как в художественном фильме «Храброе сердце», помнишь? Английский начальник говорил, нападение на солдата короля – это нападение на короля. Кто ты такой? Бросать какие-то там асфальты, еще что-то. Ты что себе вообще позволяешь? И с ними мягко обошлись.
Они воспитывают, они даже не воспитывают, они пытаются воспитать такое поколение. Они целый пласт хотят воспитать, который не будет уважать, в надежде, что когда они придут к власти, всех их возьмут и закроют. То, что попытались сделать, ну и частично получилось на Украине. То есть вот эта вот массовка там не совсем как бы, ну, перевозбужденных, скажем так. Они пошли вперед, идите, мы не замечаем, что вы делаете там, свои дела, те, кто были организованы. А потом от них стали избавляться, как этот...
Музычка.
Да, который там прыгнул через этот, через окно и в полете кувырком там
выстрелил. С руками, скованными наручниками сзади.
Два выстрела.
Да.
Покончил с тобой. То есть я вижу эту линию, она как теперь последнее модное словосочетание либералов, совокупность доказательств.
О боже.
Да, у них новая там тема, совокупность доказательств, она нам показывает, что и доказывает, что они как раз хотят воспитать поколение, которое не уважает никого, кроме как там...
Да, светоч.
Да, какого-то там лидера, который на самом деле...
Это секта. Это вот безумная секта, которая не слушает, руководствуется догматами, не прислушивается ни к каким доводам разума, не может приводить никаких разумных доводов. Это секта, это верующие. Ну, в чем смысл-то, ёлы-палы? Что вы со страной хотите сделать? Она слишком большая, ее надо расколоть по Уралу, а потом порвать на какие-то куски. И ваша мечта, то, что мы там должны...
Если я скажу, что Россия должна восстановить некие там иные границы, это будет призыв к чему-то, нет? Я нарушаю закон? Я просто спрашиваю.
Конечно.
Я только не в уменьшении, а в... Как минимум.
Знаешь, каждый нормальный русский царь детям свою страну передавал размером больше, чем она была при нем. Это нормальный русский царь. И это нормальное положение для России. А вот если она усыхает как-то, откалывается, это ненормально, если от нее отрезают куски. Призывы ее взять, порвать. Вот тут наш друг Евгений Ройзман, там, у него полный Екатеринбург американцев, они там какие-то работы ведут непрерывно.
Ой, там...
Про это мы отдельно поговорим.
Да, это отдельно.
Я думаю, они только добра нам
хотят. Я предлагаю, как только будет весь массив информация, записать такой ролик. Обычно, совокупность доказательств. Совокупность доказательств.
Как только будет, доказательства совокупятся.
Обычно мы совсем там 2-3 минуты общаемся. Да? То есть я предлагаю там 5-часовой такой этот
нормальный
ролик. Прям вот утром прийти. И вот до вечера говорить про Екатеринбург. Удивительный город. Удивительный.
Нам надо туда съездить, я считаю. Просто посмотреть.
Я думаю, что, Дмитрий Юрьевич, мы там и запишемся. Мы поедем, и там и
у нас там есть толковые парни, знакомые, которые там видят ситуацию там на протяжении лет 20 последних и неплохо разбираются.
Хорошо.
Есть у кого спросить.
И на это позитивной ноте, наверное.
Да. Ну, что мы пожелаем Михаилу и его этой помощнице?
Да, кстати, надо в завершении уже... Мы говорили о Пелевине и Касьянове, она все-таки покинула Парнас, то есть ее там все же...
Решили избавиться или она сама?
Да, то есть там хэппи-энда как бы никакого. Угу. Майкл Касьянов собрался в Пермь тоже раньше был там либеральный губернатор, увлекался всякими там финтифлёшками, а дорог не было. Поэтому никто не понимал, что здесь происходит. Вроде Гельман там счастливый бегает по Перми, а народ спотыкается. Население, то, что они называют население. И как-то они не понимали. Вроде красиво, но и правильно, иметь там музей современного искусства, это никто не против. Только, наверное, надо еще как-то без травм дойти до музея, чтобы у тебя была горячая, холодная вода и так далее. Но надо все как-то сделать. Туда поперся этот Майкл Касьянов уже без помощницы, потому что, я не знаю, может, в процессе там какая-то другая помощь, уже как бы нету доверия. Не знаем, как он отреагирует.
Проверенное на наличие авторучек.
Ну, и, да. А мадам Пелевина сказала, что все, я там ухожу. Она участвовала на митинге этих как их там
дальнобойщиков.
Ну, эти, которые себя называют дальнобойщиками. На самом деле там собралось там 70 человек, 60 миньонов и там 10-15 дальнобойщиков. Причем дальнобойщики такие, ну, сами по себе. Ну, может быть, они там идейно не считают, что не хотят там за что-то платить. Ради бога. Но большая часть, они там не дальнобойщики. И одна не дальнобойщица, там Пелевина, ей там вручили там цветы, не дальнобойщик, кстати, там цветы, мы с вами, мы вас поддержим и так далее. А когда мы же запись там вели, ну, я имею в виду официально, там хихикали. И тут она как там очень там тронута была этим жестом, вот прям с цветами, говорит, я дальнобойщики вас там не брошу, я буду заниматься с каждым из вас отдельно.
И, индивидуально, да?
Да, то есть...
Ну, молодец, да.
Ну, там... Попытались при монтаже вот этот хихихаха, который там был вокруг, как-то убрали. Ну, печально все, печально. А по поводу уже их спонсора, ну, который, не знаю, там, дает там денег, не дает, там, с его «Открытой Россией», с институтом «Современной России», надо пора как бы заканчивать.
Пора.
Потому что не в одном государстве. Или пусть мне приведут пример. Пусть мне приведут пример из тех, они же любят Европу и США, пусть мне приведут пример, сказать, что вот есть такая организация, да, которая занимается подрывной деятельностью, и все счастливы. Ну, пусть мне скажут, в Великобритании...
Подрывной деятельностью на деньги, поступающие извне.
Да.
Это ключевое.
Пусть мне скажут, вот в Германии вот она называется так.
Да.
В Англии, я беру просто серьезные страны. В Великобритании вот она называется так. Вот, а возглавляет ее уголовник.
Да.
И,
там, да, да. Две судимости там.
Да, и так далее.
Еще
вот есть такая. Давайте у нас тоже такое устроим. Почему у нас они должны действовать как-то беспрепятственно, там, хочу, что хочу, то и делаю, а там нельзя.
А в Соединенных Штатах почему-то есть законы, принятые в 30-х годах прошлого века, которые напрямую запрещают подобную деятельность. В 30-х годах прошлого века. Не в холодную войну.
Это не
Виссарионович
случайно, нет, ваш?
Он, видимо, дал повод. Стало понятно, что жизнь в Советском
Это
Союзе...
Это не американцев он копировал?
Для пролетариев настолько привлекательно то, что происходит в СССР, что надо было от этого всячески оградиться. Многие не в курсе, что железный занавес-то опускали они, а не мы.
Да, да,
они. Это они отгораживались от нас, чтобы не было видно того, что происходит в СССР. Ибо это само по себе вносит уже разлад, разброд, шатание, инакомыслие. А там надо ходить строем. В этом орднунг, в этом европейский
и
порядок.
И на позитивной сталинской ноте.
Да. У нас, вернемся чуть-чуть назад, вот Национальная гвардия. Вот, я считаю, абсолютно правильный шаг.
Конечно, правильно. Что бы они ни говорили, да, словосочетание вызывает у некоторых раздражение, потому что, так назвали структуру,
да,
почти преступную.
Да.
Соседи, но это их проблема. Они же не могут монополизировать слова.
Ну, Лес, для нас странно, ты понимаешь? Ну, Белый дом у нас уже есть. Давайте Министерство обороны назовем Пентагоном. Ну, чтобы вы совсем уж тут вот прям.
А там сколько углов, ты знаешь?
Понятия не имею.
Ну, вот видишь,
не видел
как?
Никогда. Ну, зачем это? У нас Россия, у нас свои названия, есть русский язык. Как известно, самый богатый в мире.
Опричники, что ли?
Глубокий и все. Это другая структура. А «прич» – это значит «кроме».
Да-да-да, хорошо, где? хорошо.
Не надо. Ну, в общем, как это у нас заведено, пожелаем успеха и Михаилу, и всем его подельникам в их политической деятельности. Я надеюсь, они воочию смогут убедиться в том, ну, вот, насколько сильные у них перспективы, как народ их поддерживает изо всех сил. Ну, голоса же нужны, да? Ну, наверное, голосов будет надлежащее количество. Отсюда можно будет сделать выводы, что в этой жизни можно делать, что в этой жизни делать нельзя или хотя бы не следует. То есть, Михаил и его друзья изучат всю совокупность, в которой они там совокупляются, и многое, возможно, им станет понятнее. Но последняя, так сказать, ремарка. Вижу в этом ровно одно. Если они хотят денег у Ходорковского, значит, из-за кордона деньги не поступают. То есть, это уже, по всей видимости, отрезали наглухо.
Или не всем поступает?
Ну, вот так массово, как раньше, наверное, уже не поступает.
Потому что это бессмысленно.
Задыхается демократия, Ильяс. Задыхается. Да. Осталась какая-то только наша, доморощенная. И я так думаю, что она гораздо правильнее привнесенной. А на сегодня все. До новых встреч.